Следующее, пятое. Никогда не вспоминай ошибок прошлого. Бывает такое. Прекрасные отношения, все же хорошо. И тут вот это вот грезло памятности. А помнишь? А помнишь, как раньше? Вот так же было хорошо. А ты? И в ответ такая, то есть получается вот это грезло памятности, такая боль. И в ответ, а, и ты это помнишь? И столько лет, я же у тебя прощения попросил. И ты столько лет вот эту грязь с собой тянешь, и все, и обида, и один человек в одной стороне квартиры, другой в другой стороне. И, пожалуйста, у одного грех злопамятности, у другого грех обиды. Поэтому, ну зачем это тащить всю, свою семью, вот эту вот грязь? Действительно, лучше не вспоминать ошибок прошлого. Прошло и прошло. Вот когда Карнеги, он сказал так, что не надо пилить опилок прошлого. Не надо пилить. Уже перепилено все в труху. Все, пусть это осталось там позади. Следующее. Не идите спать, не примирившись. Вообще есть такой закон. Откуда мы знаем, когда нас Господь к себе призовет? Не дай Бог этой ночью. А если... не захотелось в этот раз помириться, ну ладно, завтра помирюсь, а сегодня, ну пусть лучше знает, пусть он меня ценит в следующий раз или она, и бережет. И легли, не примирившись. Проснулись, а может быть, один уже, душой ты уже ушел. Поэтому не дай Бог. И вообще, просто это закон. Нельзя идти спать, не примирившись.
То есть в любом случае, я помню, а как-то одна монахиня так и говорила тоже, вот что перед тем, как лечь спать, попросите... друг у друга, вот мужу с женой наставление давала, прощение. Они спросили, ну а если мы ни в чем как бы не провинились друг перед другом? Она говорит, все равно попросите. Мало ли, может, в мыслях что-то как бы было такое или еще как-то. Попросили прощения или легли спать спокойно?
Совершенно верно, потому что мы иногда можем мельком осудить человека. Я понимаю, что для людей, живущих в миру, это, у них нет такого вот монашеского дела, когда отслеживаются свои помыслы, но тем не менее это все равно грех. А если его не отследить, то это может один день этот помысл застрял в душе, в другой раз он поднакрутился, еще побольше, в третий день еще побольше и вырос в огромный ком. А если вы просили прощения, ну, даже это было вот мельком, это у вас вот эта вот заноза внутри осталась, все, она уже, она вышла. И, кроме того, и у друг друга попросить прощения. И когда дети, они приходят, так полагается в православной семье, и перед сном они просят прощения у родителей и родительского благословения на сон. И дети спят совершенно спокойно, и в доме умиротворение между супругами и между родителями и детьми. Это же прекрасно. Вот. А у нас в монастыре, у нас обязательно еще чин прощения. Мы просим прощения друг у друга каждый день. И причем это потребность души, понимаете, просто потребность души. И в каждой семье это можно сделать так, потому что семья в этом случае, она в сон ходит умиротворенная. Следующее правило. Старайтесь, по крайней мере, раз в день сказать другому человеку ласковое слово. И вот оказывается, что об этом-то многие супруги и забывают. Но такое простое правило. Хотя бы раз в день одно ласковое слово. Причем здесь не исключение, ни муж, ни жена. Жена – это вот, как ну, признак женственности, критерий женственности. Нежная, ласковая, заботливая. Это все входит в понятие женственности. Ну, совершенно спокойно можно сказать, но только без раздражения, потому что иначе это может быть уже не ласковое слово, а ехидство. Именно действительно ласковое слово. И мужчина, тот мужчина, который мужественный, который, он такой весь из себя, вот он на работе весь, но он пришел, но он сказал, солнышко мое, или лапушка. Все, этого слова достаточно для того, чтобы женщина уже, даже если у нее было какие-то неприятные эмоции, но чтобы она растаяла. Растаяло, если это сказать с любовью. Одно ласковое слово, оно изменится весь вечер. Следующее. Когда ты сделал что-нибудь неправильно, поспеши признать свою ошибку и попросить прощения. Бывает же такое, что мы сделали, мы сказали что-то, сделали не так, и сами поняли, что сделали неправильно. Если человек, у него есть мужество признать другого, и сказать сразу же, признать свою ошибку и сказать, слушай, я был неправ, прости. Все, ситуация снимается. А если больное самолюбие, ой, да мне неудобно, да что я буду просить прощения, да может никто не заметил, ну и что, и он был неправ, и начинается, и в общем в результате из-за мелочи, из-за простой ошибки, потому что ну не бывает такого, чтобы все люди прожили и ни одной ошибки не сделали. Лучше, если сделал ошибку, понял, что ошибся, так просто, признать свою ошибку и попросить прощения. Тем более, что это совет, который ведет к счастливой семейной жизни. Сам же себе и помог сохранить счастливую семью. И девятое. Двое участвуют в споре, но кто не прав, тот всегда говорит больше. Дело в том, что у нас в свое время, когда психолог говорил нам, как вы думаете, какие, задавал вопрос такой, как вы думаете, почему, по какому признаку можно определить, что человек говорит неправду? И вот мы там думали, и вот мне запомнилось, что он среди прочих признаков, он сказал так. Человек, который говорит неправду, он очень часто говорит много, как бы пытаясь самого себя убедить, что он говорит правду. Поэтому вот этот совет психологически совершенно оправдан. Когда двое участвуют в споре, кто не прав, тот всегда говорит больше, как бы стараясь самого себя убедить. Ну вот это вот 9 простых советов, но я думаю, что они вполне выполнимы в каждой семье, и хотелось бы, чтобы вы использовали в своей семейной жизни. Вот следующий кризис, который выделяют в семейной жизни, это кризис 8-12 лет, или другие психологи выделяют 12-15 лет. Это называют этот кризис кризис стоптанных тапочек. Почему такой большой разброс? Да дело в том, что каждая семья развивается индивидуально. Вот если брать развитие детей, мальчики и девочки, мы говорили уже о том, что мальчики отстают в развитии от девочек до определенного возраста, на 2 года. То же самое и семейная жизнь. Одни семьи проходят эти этапы семейной жизни очень быстро, а другие, у других они как бы один период растягивается, а другой он очень сжимается. То есть для каждой семьи это индивидуально. Но вот приблизительно в этот период от 8 лет до 12 или от 12 до 15 лет многие семьи проходят этап, который называется стоптанных тапочек. Почему он так называется? Дело в том, что нередко люди, которые много лет прожили совместно, они настолько привыкли друг к другу, что перестают обращать на себя внимание, как бы все идет вот так своим чередом, такое ощущение, все идет по накатанной. Люди вот просто рассказывали мне такое, заходят в дом, просто услышали голос, что пришел домой или она пришла домой, и уже воспринимается, ну, значит, все в порядке, все дома собрались, и дальше каждый занимается своими делами. Женщины бывают в это время, ну, уже и дети достаточно взрослые, уже и все столько раз переживалось в жизни, и хорошего, и плохого, уже знают друг друга во всех ситуациях, начинают не обращать на себя внимания, ходят неопрятно перед мужем, выглядят абы как, говорят, не отслеживая особо, какие чувства это вызывает у другого человека. То же самое и мужчина. Точно так же одет как угодно, говорит, что попало. Такое бывает. То есть когда человек расслабляется и начинает не обращать внимания на то, что на свою духовную жизнь, и начинает не обращать внимания на переживания другого человека. То есть как бы, ну, привыкли. Монотонность, однообразие. Этот период, он наиболее остро переживается в семьях, где люди неверующие. Почему? А потому что все-таки настроены больше на удовольствие, на развлечение, на отдых, на какое-то разнообразие внешнее такое. Если же семья верующая, которая прекрасно понимает, что жизнь в теле, она заканчивается, душа выходит из тела, идет на суд к Богу. Жизнь души-то, она вечна. Вот. И что человек, когда умирает, то он дает ответ за то, в частности, как он выполнял супружеские обязанности, какой этот мужчина был главой семьи, какой он был мужем, каким он был отцом. Женщина прекрасно понимает, что она даст ответ, какая она была жена, была ли она терпеливая, мудрая, хранительница домашнего очага, была ли она мудрой матерью, заботливой. Была ли она хорошей дочерью у своих родителей? То есть, когда человек верующий, у него все равно идет духовная работа над собой, и идет духовная работа в семейной жизни. То есть, все равно эта стадия нам проходит совершенно по-другому. Но общее правило для всех семей, для женщин, хочу сказать, несмотря на то, сколько лет вы живете вместе со своим мужем, но есть такое правило, что мужчина любит глазами. Конечно, мужчине очень важно, какая душа у женщины. Конечно, мужчине очень важно взаимопонимание. Женщина может быть абсолютно невзрачная внешне, но у нее настолько красивая душа. А душа всегда высвечивает через выражение глаз, через выражение лица, через глаза. Она может быть вот этой вот своей прекрасной душой преображать всю ее внешность. И женщина может быть с прекрасными чертами лица, с прекрасной фигурой, но с настолько злобным характером, что она может выглядеть просто уродливо, потому что вот этот гнев, он обезображивает лицо. Но тем не менее, все женщины и в семейной жизни должны быть аккуратны, ухожены, понимаете, опрятны. Здесь имеется в виду, что вот надо эту меру понять. Несмотря на то, что столько лет совместной жизни, но мужчина должен видеть вас аккуратной. И то же самое в отношении мужчины. А ведь женщина, имеется в виду стоптанных тапочек, здесь не только вот внешнее вот это вот оформление внешности. Женщина тоже мужчине очень ценит заботу. Так устроены женщины, ей очень важно, как к ней относятся. Если мужчина вот ходит, как вот в топтанных тапочек, так и к ней также обращается, как к такой вот части мебели в квартире. Подать, принести, отодвинуть, но, естественно, это совершенно другая ситуация. То есть здесь нужно проявить, опять-таки, вот то же самое, о чем говорила царица Александра, все то же самое, и на этой стадии. Любовь, бережное отношение, деликатность. Опять-таки, понять, что вы дорогие друг для друга человека, вы две половинки, и все равно вы должны приносить радость друг другу и внешне выглядеть опрятно, и продолжать говорить друг другу хорошие, добрые слова, ласковые, и оказывать друг другу поддержку. Если люди на это не обращают внимания, то наступает следующая стадия, которую психологи выделяют. Они говорят так, что стадия 20 лет совместной жизни. Некоторые говорят, вот 20-25 лет совместной жизни, когда резко возрастает риск измен. В народе говорят так, седина в бороду и бес в ребро. Но эта проблема такая очень серьезная, мы сейчас, может быть, о ней поговорим отдельно. И следующая стадия – это выход супругов на пенсию. Период, когда резко повышаются разводы. Раньше такое никому в голову бы не пришло, что это может быть стадия разводов. Но последние годы действительно пик разводов, когда супруги выходят на пенсию. Когда к ним подходят и говорят, ну зачем же вы разводитесь? Ведь у вас же уже возраст, ведь вы же стареете. Ведь скоро просто надо кому-то будет вам элементарно стакан воды подать. И человек говорит, ну и что, хоть на старости лет спокойно поживу. Вот это вот показатель того, что вместе прожили семейную жизнь. Говорят, ну а почему? Ведь вы же жили вместе друг с другом. Все было нормально, они говорили. Да мы хотели просто детей вырасти и поставить на ноги. Вот все выросли, поставили на ноги, вот внуки появились, ну и все. И теперь я поживу спокойно. Очень жаль, что ведь признак зрелости, признак старости, признак зрелости духовной – это мудрость, это умение прощать. Это чувство ответственности. Ну, если было чувство ответственности перед детьми, выросли, поставили.